Глава 7. В отдел Р Павел прибыл в половине 8 утра и первым делом прочитал поступившую информацию. По его просьбе расчетная группа отдела безопасности смоделировала обстановку в главном зале управления лабораторией во время эксперимента. Все было как обычно: мощность хроноимпульса, работа силового оборудования ствола, разговоры по интеркому с абонентами. То есть ничего не предвещало катастрофы, и никто из экспериментаторов не заметил ничего необычного. Во всяком случае, за полчаса до катастрофы. Быстро дочитав остальное, Павел отправился в отдел разработки индивидуальных средств защиты, или отдел бронемастеров, как его называли в техническом секторе. Его встретил сам начальник отдела Тиша Алюш, бронзоволицый, с орлиным носом и проницательными глазами, не то индус, не то перуанец. Одет он был во все красное и коричневое, но, как ни странно, гармонирующее с цветом лица и фигурой. «Проходите», — Алюш сделал приглашающий жест. Голос у него был гортанный, горловой, и слова он выговаривал очень четко и правильно, как диктор интервидения. «Это мой кабинет», — Алюш указал на белую дверь с номером 1. «Дальше лаборатории, микротехники, внутреннего обеспечения, газы и водообмена, утилизация отходов, подгонки, легкой защиты, специальных средств защиты. Нам сюда». Они вошли в лабораторию. Небольшой прямоугольный зал был поделен на отсеки, соединенные лентой транспортера. Из дальней стены вырастали выпуклые щиты с люками и окнами, камеры испытаний. В зале было свежо и тихо, витали приятные травяные запахи. Алюш провел Павла в самый конец зала, к последнему отсеку. В огороженной с трех сторон молочным пластиком комнатке стояли какие-то сложные агрегаты, у которых возились две девушки и юноша. Четвертый работник сидел перед экраном и следил за вспыхивающими в окошках пульта зелеными и красными цифрами. «Третий цикл заканчиваем», — сказал он тонким голосом. «Показатели в пределах нормы. Приступать к последнему?» «После испытаний». Алюш повернулся к Павлу, кивнул на экран. «Испытываем ваш скафандр». Начальник отдела снял с зажимов одной из машин какой-то черный сверток с блестящими полосами и развернул в плоское подобие человеческой фигуры. «Внутренняя оболочка. Она будет служить фильтром и удалять отходы метаболизма. Управляется биотоками, но есть и звуковое дублирование». Павел с сомнением потрогал мягкую эластичную пленку. «А я в нее влезу?» «Не волнуйтесь. Она рассчитана на крупногабаритную начинку. К сожалению, готов только первый скафандр, а он в камере». «Нельзя ли посмотреть на скафандр в натуре?» «Нет, ничего проще. Сеня, включи передачу из камеры». Низкорослый Семен включил видеосвязь с камерой. Одна из стен отсека исчезла, и на ее месте появился короткий круглый тоннель, заполненный слоистым голубым дымом. В дыму бродила странная серая фигура с конусом вместо головы. На спине у нее был круглый горб, генератор защитного поля. На поясе ряд приборов и светящихся индикаторов. Семен поколдовал на пульте, дым в камере исчез. «Что, конец?» — раздался с пульта голос испытателя. «Еще нет, Лори», — ответил Семен. «Пришел инспектор безопасности и хочет посмотреть, как ты выглядишь в скафандре». «Ну и как я ему?» «Нормально, как горбатый варан». Павел покосился на Алюша, смущенного юмором подчиненных. Некоторое время рассматривал скафандр со множеством окошек, штуцеров, рубчатых полос и выпуклых ромбов, превративший человека в неизвестное науке существо. «Выглядит довольно необычно, как панцирь мезозойского пресмыкающегося. Мне приходилось носить все типы скафандров для космических исследований и разведки, но такого я еще не видел». Он покинул отдел через полчаса и вскоре был уже под Брянском, в зале Центра защиты, психологическая атмосфера которого заставляла его с особой остротой ощущать нависшую над миром грозную непредсказуемую опасность. Знакомого инженера службы Центра, он же работник службы безопасности ГРИФ, Федора Полуянова, занимавшегося по официальной версии засылкой в ствол конкистадоров, Павел обнаружил, где и положено, в секторе киберобеспечения. Помещение отдела напоминало зал отдела бронемастеров, те же кубы отсеков за перегородкой, терминал вычислителя, видеоселектор, в центре черный круг с манипуляторами. На круге стоял конкистадор, рядом возился Федор Полуянов. «Извините, что отрывают работы», — сказал Павел. «Я ненадолго». «Ради бога, о чем разговор?» — развел руками Федор, сероглазый, плотный, с казачьими усами. Ваша фирма настолько серьезная, что ее уважают даже не специалисты. А вы разве не из нашей конторы?» Оба говорили для тех, кто их наверняка слушал, соблюдая законы легенды, хотя знали о принадлежности друг друга к глубокому горизонту агентуры. «Нет, я из отдела перспективных исследований Академии наук. Здесь в центре много наших работников, да и вообще собрались представители почти всех научных дисциплин. Сами понимаете, случай беспрецедентный». Полуянов нашел два свободных кресла, и они сели в уголке, чтобы не мешать работающему пульта. «Что вас привело к нам сегодня?» «Хочу узнать, что удалось выудить у конкистадоров о работе ствола». Инженер, оценивающе, посмотрел на Павла. «Вы имеете разрешение отдела контроля на получение этих сведений?» «Почти вся информация о выходах конкистадоров из ствола закрыта, даже для инспекторов. Кстати, вы третий, с кем я имею дело?» «У меня карт-бланш», — Павел показал красно-белую карточку с эмблемой УАСС и выбитой на другой стороне надписью. «Павел Жданов, отдел безопасности, неограниченные полномочия». «Из-за чего засекречена информация конкистадоров?» «Тут я пас, могу только предполагать. Мне кажется, ваше руководство опасается паники глобального масштаба. Изменить ход событий мы пока не в силах, всей мощи земной техники не хватит на то, чтобы уничтожить ствол или хотя бы закапсулировать его от окружающего мира. К тому же есть подозрение, что в катастрофе замешаны чужие». «Но это я уже слышал от Златкова. Он давно предположил о вмешательстве в эксперименты нового разума. Тогда пойдемте кое-что покажу». Полуянов встал и подошел к отдельно стоящему пульту с мыслезадатчиком команд. В два приема вырастил из панели усик Экмана. За две недели с момента катастрофы из ствола вышли 11 конкистадоров. Последнего мы ловили вместе. Блоки памяти у них были разрушены, однако кое-какие крохи информации о работе систем ствола изнутри удалось наскрести. Инженер включил проектор, вспыхнувший виом раздвинул стены помещения. Павел увидел часть песчаного пляжа, нависающую над ним циклопическую сизо-синюю стену, какие-то бурые высохшие растения и россыпь камней. Но не это привлекло внимание инспектора. На переднем плане виднелись полузасыпанные песком матово-черные полусферы, из которых торчали длинные красные хлысты, похожие на удочки. Не то антенна, не то усы, а рядом стояла громадная черная туша, похожая на уродливого металлического кентавра с таким же уродливым черным всадником на спине. «Одна из самых качественных голографий, полученных нами от конкистадоров, после обработки, разумеется. Видите полусферы с антеннами, и это чудище, кентавра. Это главное доказательство того, что в стволе находятся чужие разумные существа. Полусферы и кентавры не входят в оборудование ствола». Подождав немного, Федор сменил изображение. «Низкая темная комната, закопченная и грязная. А может быть, сказалось качество голографии. Посередине круглая колонна с черной дверью. Рядом с колонной люди, мужчина и женщина. Лица немного смазаны, но заметно, что они устали. По одежде выходцы из 20 века. Как они туда попали, неизвестно. Снова смена изображения. Снежная равнина с чахлыми кустиками, а вдали золотистый купол, похожий на пухлую шапку светящегося тумана». «Хроноскважина», — пояснил инженер. «Канал непосредственного преобразования пространства во время. Остальные снимки, к сожалению, некачественные. Почти ничего не разглядишь. Кроме голографии, мы получили записи состояния некоторых агрегатов ствола. Нет сомнения, хронобур продолжает работать и удерживать ствол в состоянии вибрирующей струны. Состояние это опасно тем, что в любой момент время может пойти в разнос. Термины условны, и никто ничего не успеет понять. Мы просто исчезнем, а вместе с нами и обозримая часть Вселенной. Перспективы не из приятных, не правда ли?» «Меня сбивает с толку, что вы так легко рассуждаете об этом». «Потому что не верю в пессимистические прогнозы. Мы, считавшие себя владыками пространства и времени, разбудили такие чудовищные силы, что наши старшие братья по разуму не могли не вмешаться. Полусферы с антеннами и кентавры с всадниками наверняка являются их аппаратами». Павел с сомнением покачал головой. «Что-то вид у них больно непрезентабельный. Вмешательство иного разума я представлял себе не так. Во всяком случае, без применения техники, похожей на нашу. И вообще, получается странная ситуация. Одни вмешались и породили катастрофу, другие пытаются исправить содеянное первыми. Не объясняем ли мы X через Y? Федор улыбнулся. «Мыслите вы логично, но, как бы это сказать, слишком прямоугольно». «Вы хотите сказать прямолинейно?» «Нет, именно прямоугольно, с применением жестких рамок привычных представлений и взглядов. А мне говорили, что я мыслю раскованно». «Не верьте, польстили». Они улыбнулись друг другу. «Последний вопрос», — посерьезнел Павел. «Каким образом конкистадоры пробираются в ствол?» «Через особые точки. Бывает, что некоторые участки ствола выпадают из резонанса. Тогда в этой точке происходит выброс странной субстанции. Нечто вроде черного тумана или жидкости, которую теоретики называют аморфным временем. И в момент окончания выброса можно успеть проскочить внутрь ствола. Но нужна исключительная реакция, превышающая даже возможности конкистадоров. По подсчетам, из 10 запускаемых автоматов проходят в ствол 2-3, ну а назад возвращаются и вовсе единицы из сотни, да и те инвалиды. Из людей никто не пробовал пройти в ствол? Никто. Кроме Марича. Это ведь равносильно самоубийству. Говорилось это уже на полном серьезе, без подтекста, и Павел оценил слова Полуянова, который знал степень риска и ничем не мог помочь там, в стволе. Знал он и о том, что Жданов не откажется от похода, став основным исполнителем операции «Хроноспецназ». Чем грозит человеку столкновение с хронопеной? Мне много говорили об опасности зоны темпоральных эффектов, но чем она опасна конкретно? В зоне хронопены пространство-время становится многосвязным на макроуровне. Время становится пространственно-подобным, то есть измерение интервала между прошлым и будущим можно свести к измерению длины. Кроме того, рядом сосуществуют области пространства, в которых время течет в разных направлениях и с разной скоростью. При переходе из области в область может произойти распад психики, распад личности. Человек может уцелеть физически, но погибнуть как разумное существо. Но все же, вероятнее всего, он просто превратится в сгусток энергии, во вспышку света. «Да», — протянул Павел, — «атаковать ствол в лоб действительно опасно. Спасибо за предупреждение». «Всегда к вашим услугам», — поклонился Федор. Павел вернулся в зал контроля, где в это время проводилась перекличка постов наблюдения, и попросил диспетчера выдать ему статистический отчет об изменениях среды вокруг ствола за последние 2 суток. Полчаса ушло на изучение отчета, выведенного на дисплей. Ромашин не зря обращал внимание инспектора на характеристики среды в месте расположения лаборатории. По отчету выходило, что процесс изменения среды постепенно ускоряется. Самым неожиданным следствием изменений как для метеорологов, так и для исследователей было появление гравитационной депрессии. Поле тяготения вокруг ствола приобрело форму вогнутой линзы. Направление силы тяжести уже не совпадало с перпендикуляром к земной поверхности, и люди вдруг начинали ходить под углом в 15 градусов к вертикали. Летательные аппараты в полете по горизонтали, приближаясь к стволу, начинали полого скользить вниз. Альтиметры давали снижение высоты, а гравиметры упрямо твердили о неизменности потенциалов гравитации. Со Златковым поговорить не удалось. Пока Павел беседовал с диспетчером, начальник центра исчез из зала в неизвестном направлении. Павел соединился с базой у АСС в Калининграде, предъявил свой карт-бланш и попросил подготовить к полету десантный КОК, перебросив его в район Брянска, к станции метро. Диспетчер кивнул, хотя в глазах его мелькнуло удивление. Павел не стал объяснять ему, что несколько лет проработал пилотом-испытателем полигона у АСС на САРМА, и лишь уточнил время прибытия КОГа в Брянск. Аппарат, способный совершать теневые прыжки внутри Солнечной системы, понадобился ему, чтобы посетить те странные области над Землей, о которых говорил Ромашин. Едва ли того требовал ход расследования катастрофы, и Павел в душе понимал это, но, во-первых, расследование как таковое зашло в тупик. Новые факты только добавляли загадок, не объясняя старых, а во-вторых, откуда-то пришло ощущение нереальности происходящего, отстраненности бытия, ненужности и тщетности попыток осмысления событий. С Павлом такое происходило впервые. Он сначала с удивлением, а потом и с тревогой прислушивался к себе, пытаясь понять, что послужило первопричиной необычных, новых ощущений, и пришел к выводу, что причин несколько. Он выпал из привычного ритма работы в космосе, это раз. Остался без друзей, которые понимали его с полувзгляда, это два. и, наконец, получил изрядный психологический шок от избытка информации и того смысла, который стоял за словами «режим бедствия», «катастрофа» и «угроза существованию Вселенной». Павел вышел из кабины метро в Брянске и отправился разыскивать транспортную площадку грузового орбитального лифта, где должен был дожидаться его КОК, типа «Коракл» без пилота.